Мы с вами продолжаем изучать книгу Чанакья Пандита, которая называется «Нити Шастра» или «Этикет Чанакья». Это в высшей степени практичная книга или ведический текст, в котором раскрывается житейская мудрость, которая полезна будет для каждого человека. Например, я сам постоянно возвращаюсь в своем сознании к Чанакья Пандиту и по праву могу сказать, что это один из любимых для меня мудрецов во всей ведической традиции. Мне очень близко и понятно то, что он говорит. Мне очень нравится думать над тем, что он говорит. И сама по себе жизнь, она устроена таким образом, что удивительным, что она законы ее, они не меняются. Просто человек становится мудрее, и человек начинает видеть то, чего не видел раньше. Как говорится, молодо-зелено, такая есть поговорка на Руси. Не обязательно всегда, но в целом человек устроен таким образом, что по мере того, как он обретает определенный опыт, он начинает видеть жизнь совсем по-другому. Жизнь в каком-то смысле, законы жизни, они неизменны, они всегда одинаковые. Тысячи лет назад, когда писался этот трактат, или сейчас, может меняться некая внешняя форма, но законы и принципы остаются неизменными, на то они и законы. Если взять определение из русского языка, то как бы закон, кон – это реальность, древнерусский язык. Насколько я слышал это объяснение, а закон – это то, что пришло из-за пределов этого мира, то есть это некие принципы, вложенные в саму задумку этого мира. И законы невозможно обойти, и не нужно. С ними нужно дружить, и они дадут нам определенное благо. Об закон можно голову расшибить, если его не соблюдать, но мир устроен по определенным законам. Макаревич, конечно, пел, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас, но, как правило, становясь старше, человек понимает, что не прогнется, что есть определенные принципы, и мудрость проявляется в том, чтобы увидеть их и жить с ними в гармонии, а не противопоставлять себя им. Как, например, очень простой принцип «не переедать». Человек, конечно, может переедать, но рано или поздно он будет болеть. Или такой важный принцип в отношениях, как уважение. Мы, конечно, можем не уважать, но рано или поздно наш банк доверия в отношениях с другим человеком, он очень сильно понизится, и мы просто потеряем какие-то важные для нас отношения. Интересно, что сейчас, перед тем, как Аня презентовала очередного ведущего, звучал этот слоган, записанный, по всей видимости, где-то там на компьютере: «Секреты мудрости и счастливой жизни». Да, и действительно, нам нужно слушать мудрых людей, людей, которые видят что-то, что не видят все остальные. И такой мудрый человек – это Чанакья, учиться у него. Потому что если мы будем видеть жизнь сквозь призму их слов, то мы сможем избежать в лучшем случае многих ошибок. А как минимум мы сможем, даже ошибаясь, оглядываясь назад, извлекать правильные уроки из жизни. Иногда люди, они немножко недооценивают теоретическое даже знание, но даже чисто теоретическое знание, его ценность в том, что даже совершив ошибку, мы потом можем со стороны посмотреть на все на это и правильным образом оценить все, что с нами произошло. Тогда как человек, не обладающий даже теоретическим знанием, но правильным, авторитетным теоретическим знанием, естественно, в идеале его нужно реализовать, он не может правильным образом себя оценивать. И, собственно говоря, из этих вот двух аспектов, я не устану это повторять, я практически каждый раз это повторяю, потому что это важно. Мы же пьем каждый день и едим каждый день. Вот есть некоторые важные вещи, о которых нужно думать каждый день. Что в этом, собственно говоря, и состоит мудрость. Первый аспект мудрости – это способность смотреть на себя со стороны и критическим образом оценивать то, что мы делаем, насколько объективны наши эмоциональные реакции на жизнь, мысли, поступки. А вторая часть, то есть мудрый человек – это тот, кто видит то, что скрыто от взгляда других людей. Хотя оно объективно существует, но мы не видим, потому что у нас нет знания. Мир один и тот же, но если человек учится, эволюционирует, развивается и мудреет, Мудрость приходит с возрастом, есть такая поговорка, но иногда он приходит один возраст, без мудрости. То человек начинает, должен становиться зрячим, то есть мудрым, проницательным, есть такое русское слово хорошее, или, как говорится, сакральным, да, способным видеть какие-то предметы, которые скрыты от взгляда обычных людей. И, в принципе, мудрость должна быть наградой за правильно прожитую жизнь. И правильно прожитая жизнь – это жизнь с открытым сердцем, когда мы слушаем, когда мы стараемся принимать то, что понимаем, принимаем, и благодарим, и пытаемся поменять себя, принять какие-то вещи в жизни, принять каких-то людей, которые приходят к нам, какие-то уроки, каких-то учителей. И результат правильно прожитой жизни будет то, что человек должен помудреть. Мудрый человек – это всегда человек, который обрел определенные качества. В наше время так не относится к процессу образования. К процессу образования относится как к получению некой информации, но в конечном счете информация – это всего лишь некие семена. И чтобы эти семена не проросли в нашем сознании, сухие, да, теоретическое знание, да и то семена тоже должны быть настоящими. Если мы хотим посадить укропа, нам какие-нибудь пластиковые семена продали, не прорастет. Именно жизнь и именно отношения с учителями, с учителем, с наставником и правильно выстроенные отношения с другими людьми, они помогают нам проявить это знание. В конце концов, мудрый человек, он должен увидеть в этом мире проявление любви Бога. Да, мир надо полюбить. И фактически полюбить мир. Что такое мир? Мир – это творение Бога. Есть определенный замысел, с которым он его создал. И полюбить мир в каком-то смысле, естественно, это может быть какими-то начальными стадиями понимания отношений с Богом. Это понять мир – значит понять Бога, понять его задумку. И в конце концов его увидеть за всем происходящим, понять, что он всегда был рядом и что он любящий, что нет ничего естественного и радостнее, чем добровольным образом быть вместе с Богом. Но мы сейчас говорим просто о житейской мудрости, о каких-то очень важных практических советах, которые Чанакья помогают нам увидеть в собственной жизни. И еще раз, ценность этого именно в этом, в том, что мы можем увидеть правильным образом себя, и чтобы у нас появилась сила или решимость выбирать и делать правильный выбор в нашей жизни. Те люди, которые делают правильный выбор в тех событиях, которые приходят к ним в жизни, они испытывают удовлетворение и счастье, не побоюсь этого слова, даже если жизнь их трудна. Иногда люди неправильным образом понимают счастье как комфорт, как какой-то успех. Это важные вещи. Важные вещи, что, естественно, человеку нужно удовлетворять какие-то потребности в пище, в одежде, нужно где-то жить, с кем-то строить отношения, как профессионал чего-то добиться, родить детей. Это все важные вещи, заработать денег, но намного более важные вещи, удовлетворен при этом внутри человек, достигая этого или нет. Если человек достиг этих важных, но не единственно важных вещей в жизни, но при этом он не удовлетворен, то о каком счастье может идти речь? Люди проживают жизнь, гоняясь за, еще раз, важными, но не единственными вещами, отдавая полностью им свое сердце, отдавая полностью им свое время. И очень часто они остаются у разбитого корыта. Как это забавная фраза, но зачастую бедные люди, они более счастливы, чем богатые. Почему? Потому что у них есть надежда, что когда они получат какие-то возможности исполнять свои желания. Что такое деньги? Деньги сами по себе, они не ценны. Деньги – это возможность исполнять свои желания. Деньги – это то, что в нашем сознании защитит нас от страха. Деньги – это то, что в нашем сознании, ну, поможет другим людям любить нас. Прошу прощения. Как об этом говорится в Махабарате, что в этом мире есть различные виды силы. И первый вид силы – это физическая сила. Второй вид силы – это деньги. За деньги можно купить физическую силу. Более высокий вид силы – это знание. Потому что если у человека есть знание, то у него будут деньги, он сможет физическую силу купить. Но самое совершенное оружие – это любовь. Против любви, настоящей, бескорыстной, чистой любви, не может устоять никто. И бывали эти случаи, как сердца закоренелых грешников, они менялись от соприкосновения со святыми, когда Иисус Христос, Он висел на своем распятии в этой своей жертве ради других людей, и там как бы висел вот рядом этот разбойник, который, видя эту чистоту и святость Иисуса, он привлекся его качествами и предался ему, был тронут его любовью и бескорыстием. Или есть эти истории про Будду многочисленные, как он обращал разбойников. Есть много жизнеописаний святых людей, чьи качества и поведение, оно трогало сердца даже закоренелых грешников, убийц, очень жестоких людей, людей, которых от их греховной деятельности сердце стало твердым, как камень. Любовь – это самая большая сила. Сила, которая в конечном счете правит всем в этом мире. Просто у нас иногда очень странные представления о любви. Любовь всегда дает нам то, что нам нужно, а не то, что мы хотим. Потому что любовь, она желает нам блага. Поэтому неудивительно, что люди, они обижаются на Бога за свою судьбу, не понимая, что их судьба и есть их лекарство. Судьба – это никогда не наказание, судьба – это всегда лекарство. Лекарство, при правильном принятии которого, при благодарности, при благодарном сердце. Благодарность – это то, что позволяет урокам жизни, таблеткам жизни, пилюлям жизни, как ни назови, перевариться и вылечить нас же. Потому что в этом мире все устроено идеальным образом. И что такое закон кармы? Законы кармы – это всего-навсего законы баланса. Мы создаем некий дисбаланс, например, мы причиняем какую-то боль. Эта боль вернется к нам, или мы проявляем какую-то жадность. Подумайте все над этим хорошо. У кого что-то есть, но кто не помогает людям, даже когда они просят. Хотя у нас есть возможности для этого. Мы проявляем некую жадность, и этот дисбаланс жадности вернется к нам в будущем, как некая нужда. Мы будем испытывать нужду в чем-то. И вместо того, чтобы с благодарностью это принять и понять, человек еще больше обижается, озлобляется. Или, допустим, человек, он пугает других людей, заставляет их испытывать страх, какие-то негативные эмоции. И потом эта карма возвращается к нему, как некий страх в уме, как негативные эмоции, которые он испытывает в своем сознании. Ну, то есть, законы кармы – это просто законы баланса. И люди не понимают эти вещи, они обижаются на эти законы. Говорят, что они жестокие, но они не просто не жестокие, они проявление не просто разумного, они проявление любящего Бога. Просто любовь по-нашему – это когда исполняет наши желания. Но даже мудрый родитель понимает, что ребенку нужно дать не то, что он хочет, а то, что принесет ему благо. И даже если ребенок возмущается и обижается на папу, на маму, что они могут его в чем-то ограничивать, понимая, что это может навредить ему, или что наоборот это в будущем ему поможет, какие-то правильные вещи – но мы понимаем, это проявление любви матери и отца. Иногда отец может наказывать сына, в чем-то ограничивать. Или если сын там сильно провинился, поступить с ним строго. Мы понимаем, это любовь. Не только когда мы исполняем желания детей, понимая, что дети могут они иногда вести себя очень хитро по отношению к родителям, выпрашивая что-то, что вовсе им благо не принесет. Если родитель слабый и хочет просто заслужить дешевую репутацию, в глазах собственных детей он будет идти у них на поводу. Но любящее сердце, любящий человек, он способен даже в ущерб себе делать для других то, что принесет им благо, даже если это будет им больно. Да? Как иногда другого человека его нужно поставить на место тем, что отодвинуть от себя. Потому что в противном случае человек никогда не изменится и не поймет, что с ним что-то не так. Иногда это единственный способ достучаться до другого человека. И хотя это больно, это неприятно, но иногда это надо сделать. И в этом наше проявление нашей любви по отношению к другому. Естественно, что в каждом индивидуальном случае нужно рассматривать каждый случай индивидуально, но такое тоже может быть. Поэтому те законы, которые есть в этой жизни, законы кармы, законы судьбы, это не что иное, как уроки для того, чтобы мы же и поменялись. И вот разумный человек, он учится вот этой вот внутренней благодарности по отношению к Богу, к жизни, к людям. И он не живет просто как такая невинная жертва. Он понимает, что все, что с ним происходит, это его собственный выбор. Некогда человек сделал этот выбор, и теперь он сталкивается не просто с чем-то злым умыслом, он сталкивается с последствиями собственного выбора. Даже не просто с последствиями собственной деятельности, как мы привыкли это говорить, а с последствиями собственного выбора, свободного выбора. Поэтому все, что с нами происходит, это благо для нас. Если у нас хватает разума, это принять и переварить. Не существует плохих вещей в этом мире, как бы жутко это ни звучало. Существуют люди со слабым разумом. Потому что этот мир абсолютно закономерен и абсолютно справедлив. Просто мы в основном начинаем кричать о справедливости тогда, когда с нами что-то плохое происходит. И когда мы поступаем жестоко по отношению к другим людям, мы думаем, ну ничего, ничего. Сейчас мячик на моей стороне, поэтому я поиграю так, как хочу. Но можно не сомневаться, что очень скоро мячик будет не на нашей стороне. Поэтому знание для человека очень важно, и это знание, оно может помочь ему обрести вот эту вот мудрость. И мудрость, она приходит человеку тогда, когда вместо того, чтобы ну, обижаться, кричать, сопротивляться, человек извлекает некие уроки жизни, когда он испытывает благодарность. И вопреки детским эмоциональным реакциям, которые внутри нас кипят и требуют отреагировать как-то рефлекторно на все, что с нами происходит, сознательным образом выбрать правильное поведение. Я буквально сегодня думал об одной цитате Чанакья Пандита, что в жизни бывают разные ситуации, иногда бывают какие-то трудные, непростые периоды. И Чанакья Пандит говорит, что удивительную цитату, что лев никогда не будет есть траву, даже если очень голоден. Лев никогда не будет есть траву, даже если очень голоден. И подобно этому, что он имеет в виду, что человек благородных качеств, достойный человек, он никогда не опустится до каких-то низких вещей в своей жизни, даже если столкнется с трудностями, финансовыми трудностями, с трудностью в том, что некоторые люди могут не понимать что-то, что он делает, зачем он это делает. Но если внутри у человека есть вот это достоинство или благородство, да, то он никогда не опустится до каких-то более низких вещей в жизни. И это удивительная сама по себе мысль, потому что в трудный момент человек, он часто проявляет свою не просто природу, а свою худшую природу. Потому что испытывая какой-то страх, испытывая какую-то нужду, в этот момент человек может посмотреть и понять, насколько у него вообще есть в жизни какие-то высшие ценности, какие-то законы и вообще какая-то вера в более высокие принципы. Поэтому очень для нас в высшей степени важно получать вот это вот образование и продолжать самообразовываться каждый день, научившись видеть собственную жизнь и все, что с нами происходит, сквозь призму вот этих слов, которые говорит нам Чанакья. В противном случае это останется просто, знаете, таким интеллектуальным развлечением. Есть такое понятие, как потешить, да, собственный разум. То есть поразвлечься. Понятно, как люди развлекаются физически, едят чипсы, заедают их мороженым и так далее. Не будем говорить об этом. Человек может развлекаться собственный ум, да, какими-то новыми эмоциями, переживаниями, красками, каким-то драйвом, адреналином, новыми переживаниями. Но интеллектуально есть такое понятие, как интеллектуальное развлечение. Интеллектуальное развлечение – это когда я мудрствую, да, как философия, любовь к мудрости. Я вот в корне не согласен с определением этого слова. Хочется определить его не как любовь к мудрости, а мудрость, которая должна даровать нам любовь. Сначала личные какие-то качества, а в конце концов любовь. Так вот, все это знание, которое мы слушаем, оно останется очень красивой теорией, если мы не будем применять его в жизни. И в высшей степени важный принцип, который помогает реально применить знания в жизни, дать нам силу, чтобы мы смогли не просто увидеть, а смогли выбрать, поступить в соответствии с высшими идеалами, то человеку нужен учитель. Это очень важный принцип, как мне рассказывает однажды один ученый-психолог, который, помимо всего прочего, изучал глубоко ведическую философию, культуру, духовную практику, он встретился с учеными, которые тоже изучали веды. И они стали, завязался диалог, и, как известное дело, люди, которые много знают, они любят поспорить. Хотя шастры, ведические тексты говорят, что человек, который действительно знает, он обладает качествами. Он не использует свои знания для того, чтобы спорить и таким образом самоутверждаться над другими людьми. Он может вступать в какие-то диспуты, но даже побеждая других людей, он не будет хотеть унижать других людей. В этом разница. Иногда надо отставить истину, бросить вызов. Я, например, человек такого вот характера, я могу бросить вызов и сражаться интеллектуально. Но при этом я всегда очень внимательно смотрю над собой, как бы, ты чего хочешь? Ты хочешь убедить человека или победить человека? Потому что убедить – это значит помочь ему что-то понять и увидеть, а победить, да, – это значит унизить. И надо всегда очень внимательно смотреть, когда мы побеждаем в каких-то, может быть, выяснениях, прояснениях, объяснениях, мы вообще сохраняем другому человеку это достоинство или нет, что я уважаю его и отношусь к нему как к разумному, но просто он чего-то не понимает. Я могу очень настойчиво это объяснять, но при этом сохраняя вот это вот уважение и честь к другому. Зачастую, к сожалению, люди, они так не поступают. И вот завязались эти дебаты. И ученые, они стали что-то говорить о ведах, на что этот психолог сказал им очень важную вещь. Смотрите, вы изучаете веды, но я не просто их изучаю, я им следую. И все ведические тексты, они настаивают на том, чтобы человек принял учителя. И он спросил, а с помощью чего вы сами постигаете духовное знание? Потому что что объясняют ведические тексты? Человек должен принять учителя. Человек должен получить от него посвящение в мантру Гайтри, да, Брама Гайтри. Брама Гайтри – это как некий ключ к постижению ведических истин. Если человек не повторяет эту Брама Гайтри, для этого он должен обладать определенными качествами, вести чистый образ жизни, быть как минимум нравственным, как максимум духовным человеком. Тогда человек, повторяя эту мантру и получая вот эту энергию из этой мантры, плюс получая благословение своего учителя, может не просто теоретически знать веды, а понимать сакральный смысл ведического послания. И у него самое главное будет не просто знание, у него будет реальная живая сила, с помощью которой он сможет в практической своей жизни все это знание применять. Это важные вещи, которым не учат в наше время, потому что в наше время учат человека, что ты всего можешь добиться сам. И я уж вдвойне смешно, и люди хотят сами поменяться, да? Как барон Мюнхгаузен сам себя за ус вытащил. Люди хотят сами, самое глупое, что можно придумать, это Бога понять. Что Бог, извините, муравей может понять человека, что-то низшее может понять, что-то высшее. Вот муравей напряжется и поймет человека. Но муравей даже не понимает, что человек это нечто живое, он думает, что это просто какая-то гора, и он по ней ползает, и раз что-то сверху прилетело. Точно так же, как человек может понять Бога? Только если Бог захочет сам себя ему открыть, только если человек научится вести себя правильным образом, поставить себя правильным образом по отношению к Богу, обретет определенные качества. Например, все авторитетные духовные традиции, культурные мира, они настаивают на том, что человек, он должен развивать в себе смирение, определенное правильное отношение к Богу, к миру, к людям. Без этого невозможно, чтобы какое бы то ни было духовное знание раскрылось. Но даже если мы говорим о материальном знании, в любом случае, чтобы эта реальная трансформация с нами произошла, у нас перед глазами должен быть пример живого человека, который является олицетворением этих качеств. И наблюдая за ним, слушая его, задавая ему вопросы, и не побоюсь этого слова, служа ему, делая что-то для него, мы потом сможем обрести вот это знание и силу для того, чтобы в нашей жизни произошли реальные глубинные перемены. В действительности все люди это знают. Просто это у каждого человека внутри есть некий герой или кумир. Там, если, не знаю, человек занимается боевыми искусствами, он там, может быть, ему Брюс Ли нравится, если он культурист, Арнольд Шварценеггер, если он известный музыкант, певец эстрадный, певица, ей может там нравится Алла Пугачева. Или если он зарубежный исполнитель, то Стинг и так далее и тому подобное. То есть и человек чувствует то, что следуя вот этому важному принципу, связывая себя как минимум в своем сознании с человеком, на которого я хочу быть похожим, по этому тонкому каналу переходит качество и переходит вот эта вот сила. Поэтому никто этого не отменял. Это полная глупость, что человек должен все сам понять, да, загуглив это или найдя это в Яндексе. У всех великих были учителя. Нам нужны учителя, нам нужен учитель, нам нужен наставник, нам нужны эти отношения со старшими, чтобы старшие они помогли нам увидеть какие-то вещи в собственной жизни, которые мы не видим, и дали нам силу необходимую, чтобы мы смогли сделать этот решительный шаг и что-то поменять в собственной судьбе. В противном случае мы просто останемся слабыми, слабыми рабами собственной кармы. Но человек рожден не для этого, не для того, чтобы обижаться и копить себе злобу. Он рожден для того, чтобы стать сильным и научиться, оставаясь свободным, выйти за пределы собственной судьбы. И его жизнь должна стать не его наказанием, а трамплином для его возвышения. Вот это критерий того, что человек правильным образом проживает жизнь. И все вот эти вот вещи мы можем обрести, изучая ведическую мудрость и имея реальные живые отношения с их носителями. Я очень прошу и настаиваю на том, что не оставайтесь ведическими теоретиками и ведическими материалистами. Ведические теоретики, люди, которые все знают, их уже ничем не удивишь. Они ждут новых анекдотов, новых эмоций, новых каких-нибудь изощренных или брутальных представлений ведического знания, но не в этом смысл. И ведические материалисты – это люди, которые слушают ведическое знание просто для того, чтобы лучше научиться наслаждаться в этом мире и при этом не страдать. Но если мы посмотрим на корень, из которого растет вся ведическая мудрость и культура, он намного более глубокий. Как минимум, ведическое знание должно помочь человеку трансформироваться, измениться, стать более свободным, пробудить его разум, а как максимум оно хочет дать человеку любовь, хочет помочь ему увидеть и осознать духовные, неизменные стороны жизни. И для того, чтобы это с нами произошло, мы должны получать это авторитетное знание. Это первая вещь. Вторая вещь. Мы должны принять реального живого учителя, учителей в нашей жизни, наставников, и в отношениях с ними правильным образом себя поставить. Быть уважительным, быть благодарным и стараться быть готовым действовать, ну, в соответствии с определенной дисциплиной. От того, что ведическое знание можно загуглить и найти на любой странице в интернете, оно более сакральным не стало, менее сокровенным не стало. Почему? Потому что это просто оболочка, это просто фантик. Это фантик, это призрак, который человек думает, что он поймал по дешевке. Но за настоящие вещи всегда есть настоящая цена. И настоящая цена – это делать вот эти вещи, о которых говорят сами веды, о которых я сейчас вам рассказал. В частности, это объясняется в Махабарате как принципы получения любого знания, и духовного, и материального. Хорошо, я скажу еще несколько слов о стихе. Напомню, пожалуйста, пишите свои вопросы, потому что если мы не пытаемся осмыслить то, что мы слушаем, если это просто интеллектуальное развлечение, то никаких реальных существенных перемен в нашем сознании это не произведет, и мы останемся очень по-прежнему неудовлетворенными людьми, даже при всех наших внешних достижениях. А человеку нужно удовлетворение. Человеку нужно удовлетворение, и удовлетворение, оно исходит из смысла. И этот смысл надо увидеть и поймать. И для того, чтобы этот смысл увидеть и поймать, нужно внимательно слушать и задавать вопросы. И хотеть потом делать то, что мы услышали. Ведическое знание станет для нас не теорией, оно станет для нас нашим собственным опытом. И тогда наша вера, она окрепнет, то, что это реальные вещи, которые не просто теоретически где-то написаны для древних папуасов, индусов на пергаментной бумаге загадочным шрифтом под названием санскрит, а то, что это универсальные принципы жизни, которые работают по-прежнему и которые хотят мне дать удивительные дары, если только я захочу их взять. Итак, 8 стих 2 главы. Чанакья говорит: «Глупость и незрелость очень вредны для человека, но еще хуже задолжать в чужом доме». Глупость и незрелость очень вредны для человека, но еще хуже задолжать в чужом доме. Очень важное семя, которое дает нам Чанакья, чтобы мы прорастили его в своем сознании. Он говорит, что глупость и незрелость, они являются источником бед и страданий для человека. вспоминаю вот это удивительное. У меня есть такая замашка определенная. Иногда мне она самому не нравится, но иногда она сильнее меня самого. Я люблю изучать истории людей, которые добивались успеха. Для того, чтобы понять, добившись его, они стали счастливыми или нет. С одной стороны, чтобы увидеть некие единые принципы, которые объединяли людей, которые добились успеха, но с другой стороны, чтобы увидеть вот эту самую главную сакральную вещь, удовлетворены были люди или нет. И я одно время изучал людей, которые внезапно разбогатели и при этом с грохотом протратили все свое состояние. Или как на людей внезапно упали деньги, они же их и погубили. Это обернулось для людей какой-то трагедией. Больше всего меня поразил один миллионер. Можете загуглить это на Ютубе. 5 самых глупых миллионеров. Как человек он выиграл там, по-моему, 2,5 или 3,5 миллиона долларов. Не так важно. И показывают, как он за 2 или там, за 3 года их прокутил. Как он вешал там на себя какие-то огромные цепи там, толщиной, не знаю, в 10 сантиметров из золота, печатки какие-то на пальцы. Вместо того, чтобы взять эти деньги, инвестировать их правильным образом, да, приобрести землю, приобрести какую-то собственность, дома, сделать какой-то бизнес, положить эти деньги под проценты в банк, не знаю, в конце концов семью нормальную создать, попутешествовать по миру, получить какой-то опыт, то, что останется с нами, то, что у нас не заберут, получить какое-то образование. Человек просто все это прокутил. В конце концов, пожертвовать это на какие-то хорошие цели, вложиться в свое тонкое благочестие, как-то помочь другим людям. Человек просто глупо, я прошу прощения, тупо, просто прокутил эти деньги. И показывает, как он там через 3 года стал тем, кем он и был. Он продолжает работать мусорщиком. Боже мой, жуткая трагедия. И Бог специально это делает, чтобы показать нам, неразумным мечтателям, что иногда мы очень хотим чего-то, чтобы он нам дал. А он, слава Богу, что Бог такой, он не дает. А мы на него обижаемся. Мы просим у него веревку, на которой мы хотим повеситься, а он не дает. Потому что иногда удача в том, чтобы мы не получили то, что мы хотим, это удача. Сколь часто в жизни это было, что мы получали то, что мы хотели, и потом жалели, как об этом Остап Бендер говорил, сбылась мечта идиота. Да, сбылась мечта идиота. Мы получаем то, что мы хотим, и чувствуем обман, что мы по-прежнему не удовлетворены внутренне, что мы по-прежнему несчастливы, потому что мы никогда не пытались понять счастье на более глубоком уровне. Попытаться счастье найти где-то внутри себя. Мы постоянно ищем счастье вне себя, в каких-то внешних вещах. Попытаться найти удовлетворение не в том, чтобы получить что-то для себя, а в том, чтобы свободно, добровольно. Я не говорю о том, что это надо делать глупо и на показуху. Отдавали себя другим и служили другим. И научились находить в этом для начала удовлетворение, а потом и счастье. Да, удовлетворение приходит от исполненного долга, от того, чтобы научиться радовать других людей. Но вот это просто удивительно, как иногда удача, она падает людям на голову, им даются определенные удивительные возможности в жизни. И поскольку люди их не ценят, они теряют все. Но самое страшное, что можно потерять самого себя. И поэтому глупость и незрелость, они вредны в любом возрасте. Не нужно думать, что только молодые люди глупые. Иногда взрослые люди такие глупости делают. И самое удивительное, отвратительное проявление глупости – это наше упрямство. Это наше всезнайство. Извиняюсь, что не по-русски, но суть понятна. Мы всезнающие люди. Чем старше мы, тем... Не приведи Господь кому-то нас учить. Ну и толку-то, что тебе 40 лет, но толку, что тебе 50. Как был ты дураком, так и остался. Потому что как ты не видел дальше собственных жизненных интересов чего-то, так ты и не видишь. Все, что ты видишь в этом мире, это просто площадку, ярмарку тщеславия, да? Или бесконечную грызню, это, знаете, такое выживание постоянно. Человек не видит сотрудничества, не видит любви, не видит мудрости, не видит уроков. Кругом враги, они пытаются меня подсидеть, и надо сражаться и что-то кому-то постоянно доказывать. Но это же глупость, это же незрелость. Да, в этом мире есть агрессоры, не надо глупо ходить и всем слепо доверять. Но это же не значит, что все вокруг агрессоры. Это же не значит, что все вокруг хотят меня подсидеть. Это просто наши страхи. И эти страхи все исходят из нашей мелочности, из того, что человек сосредотачивается на себе, на своих потребностях эгоистичных и думает, что счастлив он будет только тогда, когда ему будет хорошо. Ну и к чему привели нас попытки, чтобы нам было хорошо, чтобы нам стало хорошо от того, что нам будет хорошо? К пустоте, к озлобленности, к гневу, к неудовлетворенности, к зависти, к тому, что другим хорошо. А нам таки плохо, и мы думаем, что если мы получим то, что есть у других людей, то мы будем счастливы. А у него лучше жена, а у него больше возможностей, а у него больше денег, больше, больше, больше. И мы ходим и испускаем этот яд, и думаем, негодяй, если он получил этот успех, наверняка нечестным способом, мама с папой ему дали его успех, его связи помогли добиться ему его успеха, его хитроумие помогло ему добиться его успеха. Боже мой, мне каждый раз больно смотреть, когда другие люди это делают, и когда мой ум и моя собственная грязь подкидывает мне эти мысли. Это же отвратительно. Но человек, он должен стать более мудрым и более зрелым. И в чем проявляется глупость и незрелость? С одной стороны, в нашем удивительном, невероятном, достойном лучшего применения упрямстве. Когда мы упираемся рогом на своих неправильных жизненных интересах. И мы страдаем, нам больно, нам одиноко, нам страшно, но мы все равно, прикусив губу, хотим себе, другим и всему миру доказать, что мы правы. Просто удивительно. И неважно, сколько нам лет. Если мы проявляем это качество, то мы глупые и незрелы. И теряем от этого, теряют от этого не другие, теряем от этого мы. А второе удивительное, вопиющее проявление незрелости – это то, что человек, он обижается на жизнь, вместо того, чтобы развивать благодарность. И человек всегда очень точно знает, что ему жизни не додали. Вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что у него уже есть в жизни. Вы сами задумайтесь, с какой стати Богу, хорошо не верите в Бога жизни, дать нам что-то еще, если мы не оценили то, что у нас уже есть. Назовите мне хотя бы одну причину, по которой она или он должны это сделать. Нет ни одной причины. Мы не можем оценить то, что у нас уже есть. Мы думаем, что мы как он, это само собой разумеющееся, то, что у нас есть эти вещи. У нас есть здоровье, у нас какие-то возможности есть, какие, не знаю, что-то у нас, у каждого в жизни что-то есть, каждому что-то дается, какие-то таланты, какие-то возможности, какие-то, не знаю, деньги, какие-то люди любимые. Но удивительным образом, вместо того, чтобы оценить то, что есть, оценить, потому что другого в жизни может и не быть. Все это дары судьбы нам. Мы всегда точно знаем, что нам не додали. И мы сосредотачиваемся полностью на том, что нам не додали. То, что для нас недосделали. То, что нам не додали, недолюбили. Нас, хороших, удивительных, обидели вообще. И сосредотачиваемся просто на этой чуши. Это удивительное просто. Это удивительное проявление человеческой глупости и человеческой гордыни. И при этом, естественно, все хорошее, что в нашей жизни с нами произошло, это сделали исключительно мы. Никто в этом больше не участвовал. Никто нам больше в этом не помогал. Ни мама, папа, ни учителя, ни люди, которые придумали интернет, ни Господь Бог, никто. Мы всего добились сами, начиная с рождения. Мы, во-первых, сами родились. Сами вскормились, сами научились говорить, сами выучились на всего. И мы победоносно продолжаем жить и действовать в этом мире. Удивительно просто. И Чанаки говорит, что вот эта вот глупость и незрелость, они очень вредны для человека. Почему? Потому что человек не реализует свой человеческий потенциал. Он остается глупым, незрелым ребенком. И неважно, сколько ему лет. Он не может быть благодарным, он не может оценить то, что у него уже в жизни есть. И не ценя то, что у него есть, как он может увидеть что-то, получить в жизни большее. Поэтому одно принципиальное качество, очень важное, которое отличает зрелых людей от незрелых, мудрых от глупых, это наличие в них благодарности. Отсутствие благодарности – это первый признак отсутствия разума. Подумайте, пожалуйста, над этим. И вторая часть, Чанаки Пандит говорит, что но еще хуже задолжать в чужом доме. И что такое задолжать в чужом доме? Ясно дело, что отношения с нашими родственниками, они строятся на определенной взаимозависимости. Я всегда очень радостно видеть вот эти вот большие семьи. В основном это восточные семьи, там, не знаю, семьи на Кавказе. Или, ну, и русские семьи тоже бывают, но в каких-то вот этих восточных культурах это, к сожалению, сохранилось больше, чем в России. Хочется, чтобы эта культура, она была везде. Так или иначе, у нас это тоже есть. Люди держатся друг за друга и помогают друг другу. И жить, на самом деле, не так сложно становится. Они помогают каким-то молодым семьям вначале. Они просто бросают их на произвол судьбы, да, как это любят делать любящие современные родители, бросить своих детей выживать, потому что дети в чем-то неугодны им. Но так или иначе, то есть и вот эти отношения на основе взаимозависимости, они присутствуют в семьях. И это нормальная, естественная человеческая культура взаимопомощи. Но Чинаки говорит о том, что задолжать в чужом доме – это значит стать несвободным. Очень часто перед нами в жизни встает такой выбор. Да, быть обязанным кому-то в чем-то, получая определенный комфорт, получая определенные деньги, но при этом потерять собственную свободу. Когда мы не можем сказать человеку «нет», когда у нас нет вот этой свободы сказать человеку то, что мы реально о нем думаем, когда у нас нет свободы поступать в соответствии с нашими собственными жизненными ценностями и выбором, когда мы становимся таким, знаете, зависимыми и слабыми. И человек, как правило, он всегда на что-то покупает, его покупают на какие-то возможности. Поэтому очень важно, чтобы человек учился быть самостоятельным и чутко следил за тем, чтобы не брать у людей, не попадать в зависимость от других людей. Зависимость, которых он потеряет собственную вот эту внутреннюю свободу. Принимать надо, но также нужно отдавать. И нужно всегда стараться отдавать больше, чем берем. Тогда внутри, даже если люди выставят нам счет, мы не будем чувствовать вот эту обязанность другим людям. Поэтому это очень важная вещь. Важная вещь, которую нужно научиться видеть в собственной жизни, как чрезмерная зависимость от других людей, которая всегда продиктована нашей слабостью. И нашим нежеланием принимать ответственность за собственную жизнь на себя делает нас слабыми, и мы теряем самих себя. А когда человек теряет самого себя, человек теряет все. Вот это те уроки, которые преподносят нам Чинаки сегодня. Спасибо, я жду ваших вопросов.
Спасибо, Павел. И мы уже видим на нашем сайте два вопроса. И первый вопрос задает человек с необычным именем. Я, правда, не знаю, как правильно поставить ударение. Наверное, Хикари или, может быть, Хикари. И он спрашивает: «Здравствуйте, как вы считаете, целеустремленный на материальные блага жизни человек в конце концов имеет шанс стать мудрым?» Павел? Вы мне слышите?
Да, я думаю. Угу. Может быть по-разному. Может быть по-разному. Мудрость, она в каком-то смысле не зависит от внешних обстоятельств. Она зависит в конечном счете от общения человека. Человек может ничего не добиться в жизни и быть глупым. Человек может добиться многого в жизни и стать мудрым. Внешние обстоятельства не зависят от этого, станем мы мудрыми или нет, зависит от того, насколько мы научимся принимать с благодарным сердцем то, что приходит нам в жизни, от нашего общения. Если даже будучи успешным материально человеком, устремленным к этим вещам, мы при этом также не будем игнорировать более высокие стороны нашей жизни, интеллектуальную, духовную, примем, в конце концов, хорошее общение в нашей жизни, учителей, то это не будет препятствием. Препятствием является отсутствие нашей благодарности в жизни, отсутствие хорошего общения, когда мы остаемся успешными одиночками, да, рабами собственных достижений. Достигли каких-то вещей и стали рабами своих достижений, ходим задрав нос. Это не поможет.
Спасибо, Павел. И второй вопрос нам прислал Артур. Он пишет: «Здравствуйте, Павел. Спасибо за ваши эфиры. Я много важных вещей для себя открыл именно из ваших лекций. Дальше он описывает различные свои размышления, и в конечном итоге его вопрос заключается в том, как все-таки сохранить ощущение осознания собственных ошибок, чтобы не повторять их в будущем.
Жизнь, она учит всех, и те люди, которые не хотят учиться добровольно, их будут учить добровольно-принудительно. Это называется как раз-таки закон кармы, о котором я говорил, что мудрый человек, и сегодня, буквально сегодня я об этом думал, иногда люди слышат, что нужно там учиться смирению, уважению, каким-то качествам, они думают, что это все для слабаков, для неудачников, которые в жизни не могут ничего добиться. Но это не так. Настоящее внутреннее смирение, как понимание своей роли в творении, что я тут не пуп вселенной, что я только часть определенная, которая может быть счастлива только в связи с целым, она присуща именно сильным людям. Слабые люди не могут проявлять этого. Нужно быть, например, уважительным не из страха, а из чести. Сильный человек может уважать других людей. Что такое уважать других людей? Первое – это оставлять их свободными. Они могут быть такими, какие они есть, и я буду уважать их свободу. Как мне с ними общаться – это мой выбор. Но какими быть им – это их выбор. Это уважение. Второй очень важный аспект уважения – это то, что я вижу достоинства других людей, и я имею внутреннее мужество и силу признать, даже если эти достоинства превосходят мои или у меня таких вообще нет. И вот чем продиктовано это уважение? Страхом просто или выгодой какой-то, да, выслужиться перед кем-то, чтобы свои получить жидкое одобрение человеческое или свои деньги бумажные, окропленные, да, вот этим вот унижением в наш адрес. Иногда люди зарабатывают такие деньги, деньги помазанные их собственной честью, им потом швыряют их в лицо. Внешне это может выглядеть по-другому, что им кладут их в карман, но по сути это ж, это, знаете, такая пощечина деньгами в лицо, деньги, смазанные собственной честью, то человек может, должен научиться уважать из силы, из мужества, из чести, из вот этой вот внутренней силы. И это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Напомните еще раз вопрос, я немножко сбился.
Как все-таки сохранить это ощущение осознания собственных ошибок, чтобы не повторять их в будущем?
Да, вспомнил, да. Как сохранить вот это осознание собственных ошибок для человека. И я думал сегодня об этом, что жизнь – это школа, и школа – это всех учит. Она учит каждого человека этим вещам на самом деле. Если человек не хочет научиться смиряться, то есть жить в соответствии с миром, признавать свою роль, учиться видеть других людей, учиться любить, отдавать, просто победоносно хочет шествовать по жизни, оставаясь правым, то жизнь так или иначе поставит его на колени. Я видел это, я видел, как жизнь ломала очень сильных людей. Знаете, одиночество ломает всех, даже очень гордых людей. Это бич, хлыст одиночества может переломить гордыню любого человека. Вопрос, когда отвержение всеми может сломать человека. Человека многие вещи могут сломать. В конечном счете человека ломает его привязанности. Привязанность к этому собственному образу героя, да, или жертвы. Но мы не герои, не жертвы, мы ученики. И вот эта вот мудрость, она нужна нам добровольно, чтобы мы добровольным... То есть, тот, кто делает это добровольно, то его жизнь не сломает. Как об этом Чинаки Пандит говорит, что не будь чрезмерно прямым. Посмотри, что происходит с прямыми деревьями в лесу. Они не выдерживают бури, тогда как гибкие деревья, они выдерживают удары жизни. Точно так же смирение – это вот эта некая внутренняя гибкость, способность видеть свои ошибки, признавать и не бояться меняться. Вы знаете, если меня спросят, конечно, может, не культурно себя в пример ставить, но уже начал, сколь часто вы меняете свое мнение? Я отвечу так. Каждый раз, когда я понимаю, что до этого я был неправ, я меняю свое мнение. Но для некоторых проще умереть, чем поменять свое мнение. И это глупость, это никакая не честь. Мудрость, она должна проявиться именно в этом, что мы должны поменять свое мнение каждый раз, когда мы поняли, что до этого мы были неправы. Иметь мужество, признать эти вещи. Поэтому, если мы не хотим, чтобы нас жизнь сломала, нужно делать, учиться это сейчас. Но в конечном счете, для того, чтобы получить этот вкус и понять, что на самом деле способность признавать свои ошибки и исправлять их, это игра, это драйв, азарт для сильных людей. Нам нужно увидеть этот пример в жизни реального живого человека, не идеального стеклянный идеал, да, в который он себя засунул, или в который мы его засунули, обоготворили. Да? Частая ситуация с лидерами. Знаете, как говорится, мне ли не знать. Так или иначе, в жизни я играю роль определенного лидера для некоторых людей. И иногда чувствуешь до боли этот омерзительный заказ на идеальность. Такой, знаете, кумир. Так вот, нещадно разрушайте эти идеалистические представления о себе в других людях. Потому что иначе мы будем очень одинокими. Иначе реально мы никому не будем нужны. Люди будут постоянно заказывать и требовать с нас вот этой вот идеальности. Это очень тяжелая жизнь. Очень тяжелая жизнь. Как, знаете, есть такой, например, заказ для мужчин никогда не проявлять эмоции. Никогда. Я согласен, что иногда их неуместно проявлять, но никогда такой. Мужик такой, знаете, безэмоциональный. Но это же глупость. Проявлять эмоции значит быть человеком. Быть слабым значит поддаться эмоциям, и чтобы эти эмоции, они повлияли на мое решение или парализовали меня и вынудили меня не исполнять собственный долг. Но если, допустим, там, не знаю, в какой-то момент что-то произошло с ребенком, мужчиной, и мужчина плачет, это не значит, что он тряпка, это значит, что просто он человек. Тряпкой он будет тогда, когда он перестанет действовать, вот тогда он будет тряпкой. Но не попадайтесь в вот эту вот ловушку идеализма. Поэтому надо увидеть сильных людей, на самом деле не просто сильных, а свободных. Свободные люди никогда не боятся перемен, если понимают, что до этого жили неправильно. Свобода – это свобода от чужих мнений. Свобода – это способность признать собственные недостатки. Свобода – это способность оставаться слугой истины, даже если истина в том, что я не прав. Я думаю, что достаточно сказано на эту тему. Это должно было как-то вдохновить.
Я уверена, но как раз на комментарий о свободе ваш нам поступил вопрос от Натальи, и она спрашивает, что такое настроение важно мужчине, а женщине правильно немного зависимость. Так развивается женская природа, спрашивает Наталья.
Нет. Даже зависимость должна быть не из слабости, зависимость должна быть из свободы. И если я от лица женщины, если сказать, если женщина, она ставит себя в зависимость не из свободы, она никогда не сможет извлечь благо из этих отношений. Даже если вы себя ставите в зависимость, а это несомненный факт, что в отношениях с мужем должна быть эта взаимная зависимость, то сделать это надо добровольно. В противном случае это просто сделает женщину слабой. Слабый в неправильном смысле этого слова, как ребенка. Слабый в том смысле, что она начнет зависеть тоже от настроений мужа, от его поощрений. Но женщина должна быть сильной в том смысле, что она должна исполнять свой долг, независимо от того, ценит это ее муж или нет. Потому что без вот этого чувства долга отношения они бессмысленны. Отношения на чувствах они долгими не бывают. Но то, что нужно ставить себя в зависимость, это несомненный факт, но из свободы, а не из слабости. Я надеюсь, что я был правильно понят.
Я думаю, да. И как раз у нас пришло время завершать наш эфир. Сегодня очень много аспектов жизни мы коснулись, и наши слушатели были тронуты этим и писали немало вопросов. Надеюсь, эта традиция продолжится и далее. Спасибо вам, Павел, за такой интересный прямой эфир. До новых встреч.
Да, спасибо всем большое. Пишите письма в соцсетях. Буду рад чем-то помочь. Всем пока.
До свидания.